Дуджик выпил свою кружку и молча наполнил заново. Потом проговорил.
«Ты предлагаешь нам выложить все карты на стол перед Брудом и Корлет? Надеюсь, будто они что-то сделают с нашим затруднительным положением? Я не знаю. Вряд ли нам стоит надеяться на отпущение грехов за то, что обманывали их все время. Из таких побуждений я действовать не могу, даже если это лишь частичная ложь. Выходит, о да, это будет смотреться именно так. Мы врали вам с самого начала, пытаясь спасти свои шеи. Но теперь, когда вы все знаете, мы вам расскажем. Боги, такое оскорбило бы даже меня, а именно мне это пришлось бы говорить. Итак, наш союз в беде».
Стук за стеной палатки предшествовал появлению Артантоса.
«Прошу меня простить, господа», — сказал он, поочередно окинув равнодушным взглядом обоих солдат. «Брут собирает совет».
«Безупречный момент выбрал, знаменосец».
Скворец взял свою кружку и осушил ее. Затем повернулся к Дуджику и кивнул. Первый кулак вздохнул.
«Иди, Артантос».
Лагерь казался необычайно тихим. Мхиби раньше не понимала, каким успокаивающим было присутствие армии в этом походе. Теперь в лагере остались только старики, дети и пара сотен малозанских солдат арьергарда. Она не знала, как прошла битва. Так или иначе, смерть давала о себе знать. Среди Рхиви и Баргастов воцарился траур. Их голоса во тьме отпевали утраты.
«Победа — это иллюзия во всем».
Она бежала во сне каждую ночь. Бежала, но рано или поздно ее настигали, и Мхиби просыпалась. Неожиданно, будто ее вырвали с корнем, в сотрясающемся от дрожи изнемогающем теле, с ноющими от боли суставами. Это было своего рода спасением, но на самом деле она лишь меняла один кошмар на другой.
Иллюзия во всем.
Дно повозки стало для нее целым миром, своего рода потешным убежищем, которое появлялось всякий раз, когда прерывался сон. Грубые шерстяные одеяла, в которые Мхиби закуталась, были ее личным пейзажем. Блеклые складки поразительно похожи на те, что она видела на лапах дракона, когда неупокоенное чудовище пролетало высоко над тундрой ее снов. Все это звучало слабым отзвуком свободы, которую она тогда испытала, болезненным и саркастическим эхом. По обе стороны от нее пролегали деревянные рейки. В их прожилках и узлах крылось ее сокровенное знание. Они напоминали Мхиби о традициях, живущих на далеком севере натийцев, которые хоронили своих мертвых в деревянных коробках. Их обычаи родились много поколений назад, восходя к более древней практике погребения в выдолбленных изнутри деревьях. Коробки с телами закапывали потому, что дерево было рождено из земли, и в землю должно было возвратиться. Сосуд жизни стал сосудом смерти. Мхиби представляла, что если бы мертвый натиец мог видеть момент перед тем, как опустится крышка и тьма все поглотит, у них был бы одинаковый обзор. Лежит в коробке, недвижное, и ждет, пока опустится крышка. Бесполезное тело, ожидающее погружения в темноту. Но конца не будет. Не для нее. Они оттягивают его, поддерживают свою собственную иллюзию о жалости и сострадании. Даруджийцы, которые кормят ее, рхивийка, которая моет ее, расчесывая жалкие остатки волос. Издевательские жесты. Снова и снова, будто сцены из пыточной камеры. Рхивийская женщина и теперь сидела над ней. Проводя роговым гребнем по волосам Мхиби, напевала детскую колыбельную. Женщина, которую Мхиби знала в другой жизни. Тогда она казалась старой, несчастной. Ее легнул в голову Пхидерин, и с тех пор женщина жила в предельно простом мире. Я думала, что он простой, но это была лишь очередная иллюзия. Нет, она жила среди неизвестного, среди вещей, которые не могла понять. Мир полный страха. Она поет, чтобы отпугнуть страх, порожденный неведением.
Занимает голову.
Перед тем, как стать моей сиделкой, эта женщина помогала обрежать трупы. Через таких, подобных детям взрослых, работают духи. Через нее духи могут приблизиться к павшим, успокоить их и подготовить к переходу в мир предков. Мхиби пришла к выводу, что эту женщину приставили к ней со злым умыслом. Она, наверное, даже не знает, что ухаживает за живым человеком. Эта женщина никому никогда не смотрела в глаза. Она утратила умение узнавать с ударом кхидариньего копыта. Гребень ходил взад-вперед, взад-вперед. И все это время она продолжала напевать одну и ту же мелодию. «О, нижние духи, лучше бы меня преследовало неведение. Лучше так, чем знать о предательстве родной дочери, о том, что она направила волков преследовать меня во снах. Волков, олицетворяющих ее голод, поглотивший мою юность и жаждущий большего. Как будто что-то еще осталось. Неужели я буду ничем иным, как пищей для развивающейся жизни своей дочери? Последнее блюдо. Мать, низведенная до пропитания. Серебряная лиса, ты ли дочь? Я ли мать? Не какие-то ритуалы разделили наши жизни, но мы позабыли истинный смысл обычаев Рхиви, настоящее значение наших обрядов. Я всегда отдаю, а ты всасываешь с бесконечной, жадной потребностью. И мы увязаем в ловушке все глубже и глубже. Ты и я. Выносить ребенка значит состарить свои кости, истомить свою кровь, растягивать свою кожу и плоть. Рождение разрывает мать надвое, разделяет в чистой агонии, разделяет молодое и старое. Дитя нуждается, мать отдает. Я никогда не отрывала тебя от груди, серебряная лиса. На самом деле ты никогда не покидала мою утробу. Ты, дочь, пьешь намного больше, чем просто молоко. Духи, пожалуйста, прекратите мои мучения. Я не вынесу эту жестокую пародию на материнство. Отделите меня от дочери, ради ее же блага. Мое молоко стало ядом. Я могу вскормить ее лишь злобой. Ничего больше во мне не осталось. И я остаюсь молодой женщиной в этом состарившемся теле. Гребень зацепился за спутанные волосы и оттянул ее голову назад. Мхиби зашипела от боли и бросила взгляд на сидевшую над ней женщину. Ее сердце внезапно ёкнуло. Их взгляды встретились. Женщина, которая ни на кого не смотрит, смотрела на нее. «Я молодая женщина в теле старухи. Она — ребенок в теле женщины. Две идеально отражающие друг друга тюрьмы смотрят друг на друга».
«Милая девочка, ты выглядишь уставшей. Присаживайся тут, рядом с великодушным Круппом, и он нальет тебе горяченького травяного чаю».
«С удовольствием. Спасибо».
Крупп улыбнулся, наблюдая за тем, как серебряная лиса медленно села на землю и оперлась спиной на запасное седло. Между ними горел небольшой очаг. Под изношенной одеждой из оленьей кожи просматривались округлости и изгибы женского тела.
«А где твои друзья?» — спросила она.
«Играют кости. С гордыми акционерами Тригальской торговой гильдии. Крупп по какой-то чудной причине отстранен от всех игр. Безобразие».
Даруджиец протянул ей жестяной кубок.
«В основном шалфей, увы. Однако, ежели тебя терзает кашель...»
«Нет, но спасибо в любом случае».
«У Круппа, разумеется, не бывает кашля».
«И почему?»
«Ну как же, потому что он пьет чай с шалфеем».
Взгляд ее карих глаз скользнул по толстяку и остановился на повозке в дюжине шагов от него.
«Как у нее дела?»
Крупп приподнял брови.
«Девочка, ты могла бы и сама у нее спросить».
«Я не могу. Для матери я чудовище во плоти, ее украденная юность. Она презирает меня, и у нее есть на то причины, особенно теперь, когда Корлот рассказала ей про моих тлан-аев».
«Крупп желает знать, сомневаешься ли ты теперь в предпринятом путешествии?»
Серебряная лиса покачала головой и сделала глоток чая.
«Слишком поздно. Проблема никуда не исчезла, как тебе известно. Кроме того, наше странствие окончено. Осталось лишь ее».
«Ты лукавишь», — прошептал Круп. «Твоему странствию еще далеко до конца, серебряная лиса. Но давай временно отложим эту тему, хорошо? Неизвестно ли тебе новости об ужасающей битве?»
«Она завершилась. Панионские силы разбиты. Не считая пары тысяч едва вооруженных крестьян. Белолицы освободили Капостан, точнее, то, что от него осталось. Мастажоги уже в городе. Важнее то, что Брут собирает совет. Ты, наверное, захочешь присутствовать там».
«Да ну! Разве лишь для того, чтобы благословить сии сборы великолепной мудростью Круппа? А ты что, не собираешься посетить оное достойное собрание?»
Серебряная лиса улыбнулась. «Как ты уже сказал, Даруджиец, мое странствие еще не окончено».
«О, да! Круп желает тебе удачи, девочка, и искренне надеется в скором времени снова тебя увидеть».
Серебряная лиса еще раз покосилась на повозку. «И увидишь, друг мой», — ответила она, затем допила чай и с легким вздохом встала. Круп заметил, что она замялась.
«Что-то не так, девочка?»
«Не знаю, не уверена». На ее лице отразилась тревога. «Часть меня желает составить тебе компанию на этом совете. Такое внезапное стремление».
Маленькие глазки Даруджицы сузились.
«Часть тебя, Серебряная Лиса?»
«О да. Возникает вопрос, какая часть? Чья душа съежилась внутри меня в подозрении? Кто чувствует, что из нашего союза сейчас полетят искры? Боги, а еще хуже то, что я чувствую, будто в точности знаю, почему, но я не знаю».
«Рваная снасть, не так ли? Если представить, что ночная стужа и Белурден потенциально обладают даром провидения, у них могут быть дурные мотивы. О, наверняка существует более простой способ это сказать».
«Это не важно, Круп».
«Грубо говоря, тебя разрывает на части, Серебряная Лиса. Подумай, повлияет ли на поиск твоей судьбы небольшая задержка? Иными словами, есть ли у тебя время, чтобы идти с мудрым Круппом в штабной шатер воеводы?»
Она внимательно посмотрела на него. «У тебя тоже дурное предчувствие, да?»
«Если разрыв неизбежен, девочка, то твое присутствие станет необходимым, ведь ты настоящее связующее звено между этими непримиримыми лагерями».
«Я не верю ночной стуже, Круп.